12 часов 5 минут в Украине. Это значит, начинается дневной блок ежедневного прямоэфирного шоу «Киев Донбасс». Сегодня его ведут Илона Довгань и Лариса Денисенко.
Добрый день.
За звукорежиссерским пультом нам помогает Дмитрий Смеян. Сегодня мы будем говорить о таком.
Сегодня мы говорим о том, что в прошлом году журнал «Краина» организовал и провел конкурс «Новелла» по-украински, посвященный Крыму. Читаем, вспоминаем, поддерживаем крымчан с организатором конкурса Еленой Павловой.
Екатерина Булавинова, врач-эксперт ЮНИСЕФ, представит нашей студии свое видение функционирования сферы охраны здоровья ребенка в Украине. Чувствует ли ребенок себя защищенным и что следует менять в первую очередь?
Также в центре разговора школа, как контролировать и платить ли благотворительные взносы. И есть ли какая-то цель или эстетика в портретах вождей на школьных стенах. И другие вопросы в разговоре с Оксаной Макаренко, руководительницей гражданского объединения «Родительский контроль».
С эксперткой ИСЕТ Марьяной Ануфрик анализируем деятельность правительства, а именно блок социальной сферы.
Что почитать?
И вы уже услышали традиционный сигнал нашей традиционной рубрики «Что почитать?». Я витаю в студии Олену Павлову, організаторку конкурсу «Новелла по-українськи». Цей конкурс, який організовує журнал «Країна». І цьогоріч ми вже виходимо на четвертий конкурс. Четвертий конкурс, тобто він буде відбуватися четвертий рік. І насправді, оскільки сьогодні день кримського спротиву російської окупації, я якраз хотіла повернути нас на рік назад, 2015 рік, і поговорити про новели, які присвячені Криму. Олена, вітаю вас в студії.
Добрий день.
От якщо говорити про ці кримські новели, можете от представити, власне, мапу України, скільки людей писало і подавалося на конкурс, і, власне, якими вони ці новели були? І ми обов'язково будемо сьогодні зачитувати уривки.
На конкурс до нас надійшло 149 текстів. Це ті, які були новелами, і ті, які були про Крим, бо ще люди писали вірші чомусь, з усієї України і, звісно, з самого Криму, і навіть з Америки, з інших країн ми отримували тексти. Тобто географія конкурсу, як завжди, обширна. І мене дуже так розчулив лист від якогось хлопчика з проханням, можна не розголошувати моє справжнє ім'я, бо я боюся, що в мене можуть виникнути проблеми. Тобто, ну, цікаві були автори. Були кримські татари, Мавілея Гіяєва серед авторок, які потрапили до фіналу. Вона в 11 класі тоді навчалася. Ось, були люди, які народилися в Криму, але потім повернулися туди вже висвітлювати окупацію. Це Сергій Левтер. Ось, чия новела про собаку дуже всіх розчулила. Були різні люди, але Крим переважно постає в цих текстах ностальгічним. Він такий світлий і такий, в який хочеться повернутися, незважаючи на всі його там якісь некомфортності в туристичному плані.
Олена, скажіть, будь ласка, люди писали ті, які і зараз живуть в Криму, і ті, які на материковій Україні, так?
Так.
Більшість було звідки?
З материкової України.
Зрозуміло.
Ну, вже на той час, насправді, і дізнатися про конкурси, і взяти участь, напевно, було простіше, коли ти почувався в більш-менш комфортних умовах вже поза територією окупованою, але, мені здається, і з окупованої території надходили конкурсні роботи. Чи я помиляюся?
Ну, надходили саме от того хлопчика, який просив не називати своє ім'я.
Не називати, він звідти.
Так, Мавілеця, дівчинка теж жила тоді саме в Криму. Багато хто там народився. Ну, тобто, можливо, до них не потрапляли наші анонси. Ось. Але я знаю, що кримсько-татарські ресурси поширювали анонси про наш конкурс. Багато в кого бачила в Фейсбуку. Тобто,
і ну, що пишуть?
Та різне. Ось. Багато писали про поїзди. От нас люблять. Крим – це для багатьох потяг в Крим, Липкий, вагон, обов'язкове місце біля туалету, підкуплені проводниці, ось про море, звісно, ось про багато було про кримських татар і якраз цей момент депортації, ось, який зараз по-новому прозвучав в пісні Джамали. Багато було таких якихось, ну, не зовсім літературно вдалих, але спогадів про свої відпустки, про походи в гори. Ось, ну і були, звісно, про зелених чоловічків, про окупацію, про російських військових, які там доживають.
А собака, ви дуже зазначили, це було що?
Це була історія про двох хлопчиків, ось українця і кримського татарина, в яких помер пес, і вони його змушені були поховати ще й разом з Будою. Ось, і за християнськими традиціями, і за кримсько-татарськими разом вони перемішали.
А у вас на сторінці в Фейсбуці є ще от амулет, Крим як амулет, і ви пишете... Можливо, не ви, але на сторінці в Фейсбуці, якраз яка присвячена цьому конкурсу, одна з найсвітліших новел фіналу «Амулет на щастя».
Так, ми новели всіх фіналістів викладаємо на сайті Gazeta.ua, і це була одна з найновіших, які ми викладали. Це текст Вікторії Рещитько, і «Амулет на щастя» – це з каменю фульгурит, який утворюється, коли блискавки потрапляють в пісок, і герої цієї новели, вони їх шукали, але вони робили з них там різні сувеніри і амулети, і думали, що тільки вони вміють це робити. І це такі світлі спогади про дитинство.
А хто переміг?
Перемогла Надія Страшко з Полтавщини, з міста Гадяч. В неї новела була про старого полковника, який сам, його дочка з кримсько-татарським зятем, вони змушені втікати і переховуватися, тому що вже, ну, окупація, вже прийшли зелені чоловічки. Ну, і як останні 12 місяців його життя, як це все міняється.
А це, мені здається, Маша із Пскова, так вона?
Так, це називається «Маша із Пскова вже освоїлася». І текст поділений на 12 місяців, і в кожному місяці в кінці по обіді прийшла листоноша, принесла пенсію. Така це мотив.
Слухайте,
пенсії.
Слухайте, класно. Надія Згадяча, вітаємо земляків.
Так, до речі. Ну, це насправді, от, хоча це... Я була в журі цього конкурсу, це не можу сказати, що це був оповідання фаворит, тому що мені здавалося, що там дуже влоба це подається. А я люблю більш такі обхідні штуки.
Коли треба ще додумувати.
А так, більш, напевно, іронічні, але давайте насправді вже можемо щось почитати задля того, щоб наші слухачі теж відчули цю атмосферу. Олена сказала, що Крим подається переважно ностальгійно, він дійсно лірично ностальгійний майже у всіх цих новелах.
Я можу почитати текст свого фаворита, це Ігора Стапенко «Аліме» називається новела. Ігор переважно пише вірші, він зізнався на презентації книжки «Крим по-українськи», яка вийшла внаслідок цього конкурсу, що це його там перша новела написана. Ну і мені його прозові тексти набагато більше подобаються, тобто я була
Але
вражена.
Вона дуже поетична.
Вона справді дуже поетична, може,
і музично навіть.
І сподобалася. Так, зараз зачитаю фрагмент.
Олена Павлова буде читати одного з фіналістів конкурсу «Новела по-українськи». Минулорічний конкурс був присвячений Криму.
Так, Ігор Остапенко «Аліме». Учора до мене приходила Аліме. Вона часто буває в мене, бо хоче знати майбутнє. У неї немає грошей, тому вона завжди приносить персики. Я жартую, запитуючи в неї, чим вона платитиме, коли на її дереві закінчаться плоди. А вона каже, що тоді крастиме їх у старої придуркуватої сейре або скупого мансура. Сміємося. Я ніколи досі не зустрічав людини так закоханої в майбутнє. Вона впивається в мене великими ожинними очима і вимагає говорити. Я розкладаю карти на своєму тяжкому, як життя, дубовому столі і заглядаю в її долю. Я грішний, невиправно грішний. Я знаю, що мої молитви не здатні заховати в собі гріхи. А як мені жити? За що мені жити? Я вмію лише дві речі – майструвати вудки і бачити майбутнє. У нашому місті немає моря, тому мої вудки ніхто не купує. Усі надають перевагу іншим вудкам, тим, якими я виховую, витягую їхнє майбутнє. Насаджую на гачок свій дар і витягує. Яких тільки риб я не ловив. Це риби радості, риби горя, риби смутку, риби змін, риби безнадії, риби втрат і риби поповнень. Усі вони риби долі. Великі й маленькі, з ікрою і без, хижаки й жертви. А ще риби смерті. Ці найстрашніші. Вони пожирають усе на своєму шляху, щоб дістатися до мого гачка. А коли їх витягуєш, то сам стаєш мовчазною рибою. Бо як ти можеш говорити, коли бачиш смерть?
Це прекрасно. Правда, це звучить дуже прекрасно, дуже лірично, але тут мені не вистачило в цій новелі завершеності, тому що вона наче обривається. І от довго, до речі, Олену, пам'ятаю, тоді питала, це точно до кінця прописано, чи просто трохи файл якийсь в мене був зіпсований, але він дійсно неймовірний, тобто він відразу, це новела настрій, вона тебе затягує миттєво туди, і це вона і не півмістична, тобто ти от перебуваєш і може теж ловиш ті самі, витягуєш риби разом з ним.
А хотіла ще перепитати, а де взяти цю книжку?
Книжка «Крим по-українськи. Веселі та сумні історії». Її видало видавництво «Дискурсус». Ось, що дуже, дуже весело, зареєстровано в Івано-Франківській області, Косівському районі, село Брустури, присілок Грунь. Ось, так, але вона є насправді в усіх книгарнях. Книгарні є, я бачила минулого тижня, на стенді «Книгарня рекомендує».
Що я думаю, приємно, що така книжка має бути в бібліотеці, і це якраз дуже хороший подарунок.
Так, да, це хороший подарунок. Я мушу сказати, що видавництво «Дискурсус» якраз спеціалізується, власне, на от таких от історично-есеїстичних темах. Нещодавно вони випустили книгу доступною мовою, де розповідається про УПА, власне, словами українських прозаїків, зокрема. І дуже хорошу книжку про історії переселенців. Тобто це реалістичні історії. Це теж дуже гарний подарунок для того, щоб просто відчувати момент, ну, сьогодення нашого. І повертаючись до Криму, Олена, чи були такі речі, які от могли розсмішити, тому що ми насправді, ну, весь цей конкурс проводився в час, коли це було дуже все сутужно, а люди їхали звідти, абсолютно було не до веселощів, намагалися, в принципі, боротися як і за своє життя, так і за майно. І ті, хто залишається там, як ця дитина, котра просила не називати своє справжнє ім'я, ну, відповідно, перебували в стані, якому, ну, веселощів тут просто немає, але спогади, да, якщо говорити про ностальгію, говорити про відпустки, вони, звичайно, що на всіх нас, хто їздив в Крим, ну, і не жив там, скажімо, а їздив, то, звичайно, це друзі, це родина, це тепле літо, тепле море, і, напевно, що це жарти.
Було багато, ну, вони в нас переважно світлять, ці тексти, що нас дуже здивувало, бо справді було все важко, ну, все і війна.
Я подумала, курортні романи могли бути.
Там, до речі, є трохи і про курортні романи, звичайно.
Ну, можу зачитати найіронічніший текст, фрагмент читати?
Так.
Це Ярина Груша. Її текст називається «Дама з в'єтнамкою». Її герої Лілія та Джуліо.
Почти дама з собачкою.
Лілія українка, Джуліо італійський наречений. Ось. І чого їх потягнуло відпочити влітку в Криму? Мабуть, тому що перед одруженням майбутній чоловік та дружина хочуть познайомити одне одного зі своїми реальностями. А в Україні можна було відпочити тільки в Криму. Доба в задушливому купе, добре, що на нижніх полицях, постійні нарікання Джуліо на те, що вікна не відкриваються, кондиціонер не працює, постіль вологає, туалет брудний. Єдиною втіхою для Джуліо була пишна груда провідниця з мокрими колами під пахвами, яка не втомлювалася приносити чай за чаєм, солодкий, як те життя, що чекало на Лілю в майбутньому за межами України. Як сьогодні будемо діставатися до моря, пішки чи у тому рогатому транспорті? Позавчора проїзд коштував 60 копійок, вчора гривня, сьогодні гривня 40, чи як? Ох і туристична політика у вас, українців. Підемо пішки, зекономимо, на нервах. Молодець, Белла, треба берегти мої нерви, бо твої співвітчизники заженуть мене в могилу раніше, ніж ти могла б передбачити. Лілія ковтнула образу, вона так і не визначила, що ковтати було гірше, закиди про співвітчизників чи бажання швидкого кінця Джуліо. Потім запхала до великої пляжної сумки рушники, крем від сонця, російсько-італійський словник та книгу про шлях до істини якогось буддійського монаха. Зачинила двері і залізла вниз залізними сходами з халабудом над гаражами серед інших таких самих гаражів, які купчилися на розжареному цементі в районі Ялтинської автобусної станції. Пішки до моря було йти майже 40 хвилин.
Так дуже реалістично. І хороша порада жінкам, як перевірити нерчину.
Ну, врешті не витримав цю перевірку.
Ну, там взагалі, да, такий іронічний текст стосовно того, що не варто, можливо, навіть і крутити з іноземцями, бо вони абсолютно не розуміють чисто українську душу. От. Хоча, ну, тобто, є варіанти. От стосовно тексту вже згаданого, котрий ми вже згадали, от хлопчиків, які ховали собаку, це текст, от, який я називаю, він цілить просто больові точки, котрі є майже в кожній людині. Тобто він теж дуже в лоба такий текст, але менше з тим, він цікаво побудований. І, ну, і так само цікаво, не побудований, але, на мій погляд, більш такий іронічний текст «Спогад про дідуся», який дуже багато фантазував, і онука виросла на його фантазіях, вирішила це перевірити.
А ти для себе який визначила на перше місце, який тобі найбільше?
Оцей, про який я розповідаю. Угу. Так, але його цитувати, він такий дуже щільний текст, його дуже важко цитувати. Я єдине, що можу трохи анонсувати його людям, які, можливо, зацікавляться цією книжкою. А тому що, ну, там от, знаєш, таке відчуття, що ми там живемо в нашому дитинстві, і нам дідусі і бабусі щось розповідають. І ми в це віримо, тому що, ну, це наша людина, котра розповідає свої історії, і навряд чи вона може щось вигадувати. А насправді все може бути абсолютно не так. І, можливо, людина ніколи не була в тих місцях, по яких вона тебе водила в своїй фантазії все твоє дитинство. А, Олен, якщо говорити про інших учасників і учасниць, що ще, от, можливо, буде цікаво нашим слухачам почути?
Мене назвали авторку, це була Раїса Плотникова і «Коктебельська загадка мого діда». А з інших учасників, от ще іронічний досить був Сергій Морфінов з текстом «Кримсько-Українська анархістська республіка». Там все навпаки. Значить, Крим у цьому тексті насправді острів, а герої розмірковують, що було би, якби Крим був півостровом. І діють там юний Нестор Махно, якого назвали на честь його відомого прадіда, ну і його там колеги Женя Ангел, Денис Ярош, і закінчується це текст.
Так, там дуже багато цікавих персоналів.
Це така альтернативна та історія. Закінчується цей текст дуже позитивно. Я теж зачитаю зовсім маленький фрагмент. Вже коли зовсім розвиднілося, Женя Ангел згадав про звернення президента та увімкнув стрім «Махно-24». Брати та сестри, почав глава держави, вітаю вас з 30-ї річниці здобуття незалежності України та воз'єднання з Кримсько-Українською анархістською республікою. Ми вже відбулися як єдина держава, але процес держава утворення триває. Хочу повідомити, що сьогодні на виконання рішення всенародного референдуму я підписав акт про приєднання до України Кубанської Народної Республіки.
Прекрасно. Бачиш, що може бути. Ну, насправді, от таких фантазійних новел було, якщо не помиляюся, або дві, або три, от, з елементами таких фантазмагорії, а всі решта насправді були такі більш реалістичними, або магія. Ну, от магія, в принципі, це і мушля, або равлик, Олена, можливо, мене виправить. Це Енджі Богаченко, а теж новела. Він теж такий доволі ліричний.
А яка премія там була?
Текст.
Вибачте, що я про реалістичне.
1000 гривень, публікація в журналі «Країна».
Ну і потім же ж книжку видали теж, так?
Книжка. Да? Ну так, це книжка, це як додатково вже заохочувальна премія, тому що
цікаво.
До книжки увійшли 23 тексти, а в журналі ми тільки один опублікували. Ну і фіналістів ще на сайт. Теж поступово
я перебила.
Причому, ти знаєш, цікаво, що в цьому конкурсі от можна було побачити там вже доволі відомі письменницькі імена, або в принципі відомі, скажімо, прізвища імена людей, котрі ще не видали книжку, ну от на цей час або на той час, але власне вони вже видно було, що це такі міцні текстовики, автори, які обов'язково потім видадуть книгу, тому що, ну, вони пишуть постійно, а були люди, які, мені здається, вперше от подалися на конкурс. Конкурси зацікавили, власне, експертне журі і журі вже письменницьке.
Ну так, з письменників, кого вже були книжки, це Владислав Івченко, який минулого разу переміг на нашому конкурсі.
А цього разу він вже переміг в літакценті конкурсом з виданою книгою про Майдан.
2014, там і про Майдан. Та, але одна от наша новела була одним з фрагментів, напевно. Ну, тобто вона теж була про Майдан. Ось. І він так само потрапив у фінал конкурсу про Крим. Також Анна Багряна. Ось, а з людей, в яких ще не було прозової книжки, це Марія Хімич. Вона поетка. Ну, і мені сподобався текст там про потяг, і там він такий фантасмагоричний. Ось. Ну, він відрізнявся. Були ще от Надія Біла з США, взагалі, тобто, ну, така сильна жіноча така проза. Ну,
так, в неї дійсно, це, якщо не помиляюся, стосовно кохання, як вона потім дізналася про нутро свого коханого, там, ну, дуже дійсно сильна жіноча проза. Я так думаю, що в нас ще є час щось зачитати, а потім, я так думаю, що ми можемо поговорити про цьогорічний конкурс, тому що він теж буде впроваджений.
Цікаво, які у вас ще будуть теми, що готувати далі, що писати.
Можу можу вже поговорити про конкурс, поки я виберу фрагмент.
Добре. Тоді, пам'ятаєш, минулого року ми під час презентації фіналістів і презентації текста переможця говорили про те, що робити далі. Чи робити конкурси тематичними, тому що на оповідання це як твір, да? Здається, на вільну тему або на тему конкретну. І це було дискусійне питання, тому що взагалі люди дуже дивно сприймають завдання писати новелу. Надсилають вірші, надсилають якісь уривки чогось, надсилають дуже дивні тексти, котрі
не розуміють, що таке новела.
Поза жанровою, поза взагалі концептуально навіть. І тоді ти якраз говорила, що ви не знаєте, чи буде це конкурс тематичний, чи буде це конкурс загальний, яким був перший. Тобто це новела, просто яка стосується України. Все.
Так, в нас було таке вагання, тому що присилають і справді вірші, і присилають, і коли якась спільна тема, то присилають свої політологічні міркування. Ми навіть, коли
що можна заяву в міліцію написати і надіслати художню.
Конкурс про Майдан, то писали спеціально в умовах, що диванну політологію не надсилати. Але людей це не зупиняє. Ось. Ну і хочу вперше оголосити тему нового конкурсу, тому що ми вже визначилися.
То який в 16-му році?
Так. Ми просто, насправді ми хочемо робити на якісь суспільно важливі теми, тому що література має відгукуватися про життя, на життя, на те, що зараз відбувається, і так правильно буде. Тому що Крим, мені здалось, це було краще, ніж би просто писали про любов. Ось, можна ж написати про любов в українському Криму. Ось, значить, ми вирішили зробити темою конкурсу «Ленін Гудбай» – це декомунізація.
Ага, ось. Актуальна тема.
Це коли змінюються вулиці, коли люди змінюють щось у головах. Тобто,
в першу чергу.
Не тільки перейменування міст і вулиць, але й взагалі совковий менталітет та конфлікт на цьому всьому тлі. Нова якась
у мене
Україна,
вже є тема. Можна я коротко розкажу?
Звичайно, розповідаю.
Значить,
можливо, це комусь, знаєш, от буде точковою відліку, що можна писати.
Отримає людина премія. Я навіть не претендую на якийсь шматочок. Я народилася на Полтавщині в місті Комсомольськ, і його теж торкнулася декомунізація. Але коли спочатку зібралися на громадські слухання, то більшість людей, які приїхали туди, які були комсомольцями, які його будували, вирішили, що ми не хочемо змінювати. Це наша така ностальгія, так і залишиться. Їм говорили про те, що треба думати про майбутнє покоління, про стратегічне якесь мислення має бути. Але окей, на цьому зупинилися і ось так вирішили, що залишиться Комсомольськ. Коли Верховна Рада сказала, що так не пройде, ми вас попереджали, що є ще другий етап цього конкурсу, виконання цього закону, що тоді ми будемо рекомендувати. І запропонували Комсомольськ перейменувати на Горішні Плавні. Бо колись там був такий хутір давно, який називався Горішні Плавні. І от коли це вже мав це затвердити парламент минулого четверга, але там він забарився через безвізові закони, це відклали, то всі вже почали в місті бути в шоці. Як це? Ми будемо верхніми балатами? Такий прекрасний город буде називатися Верхніми Балатами, ой, треба щось робити. І вже якось почали сумніватися. Але вже ж часу мало. Думають, може подати в суд і судитися з державою? І так буде краще? Чи може все-таки якесь придумати якусь назву? Тобто, от така цікава історія склалася.
Ти знаєш, Верхні Балата, я вже це, в принципі, уявляю. От в мене вже почало крутитися, як людина з
Верхні. Сільві, пам'ятаєш, що це Коз'є Болотце?
Коз'є Болотце, да.
Із Верхніх Болот.
А, напевно, ми вже будемо, про конкурс ми оголосили, я закликаю, власне, всіх слухачів шоу «Київ Донбас» знайти сторінки як в Фейсбуці, так і, власне, заходити
на газети.ua, журналі «Країна»
і дивитися умови. І, власне, умови дуже прості. Пишіть, будь ласка, оповідання, яке стосується декомунізації, ви можете сказати «гудбай» будь-чому, будь-то пам'ятник, або, в принципі, навіть свої якісь штампи і уявлення, за котрі хтось, можливо, чіпляється. І, власне, можна пояснити, чому. До речі, ніхто ж не говорить про те, що це має подаватися якось тільки однобічно. І я нагадую слухачам громадського, що в ефірі була Олена Павлова, організаторка конкурсу «Новела по-українськи». Ми представляли в день кримського спротиву, російської окупації, переможців минулорічного конкурсу «Новела по-українськи», який був присвячений Криму. І закликаємо вас брати участь в конкурсі «Новела по-українськи», яка буде присвячена декомунізації. А сейчас я предлагаю вашему вниманию, поскольку я напоминаю, что 26 февраля – день крымского сопротивления российской оккупации, послушать музыку гениального музыканта Энвера Исмайлова «Татарский танец». Возвращаемся в студию, 12.33, время в Украине. Сейчас вы слушаете шоу «Киев, Донбасс», ведущие Илона Догань, Лариса Денисенко, звукорежиссер Дмитрий Спинян. Мы меняем тему, у нас уже появилась новая гостья. Я говорю здравствуйте, Екатерина Булавинова, врач, эксперт ЮНИСЕФ. И сегодня мы будем говорить о вакцинации и вообще о сфере охраны здоровья детей. Екатерина вот как раз вернулась из поликлиник киевских, делала там маленький рейд и смотрела, как проводится вакцинация от полиомиелита. Вот на самом деле сейчас дискуссии, в общем, в обществе, они не заканчиваются. Вы знаете, очень часто говорят, продолжают маму говорить о том, что нет, мы не будем вакцинировать детей. Зачем вообще страшилки о полиомиелите? Зачем вы возвращаете всю вот эту вот тему в Украину? Катя, что вы можете сказать? Во-первых, насколько действительно обеспечены поликлиники? Потому что, опять-таки, возвращаясь к записям в Фейсбуке, молодые мамы говорят, вот, допустим, это говорит Лена Геда, у которой недавно родилась маечка, и корреспондентка журнала «Новое время», она говорит, что, в общем-то, даже каких-то обычных вакцин в частных поликлиниках даже бывает, что и нет. не говоря уже о государстве.
Подальше от Киева действительно нет, потому что...
Она,
допустим,
киевлянка, это киевская история, то есть не все так вот
вне однозначно. Киева так и нет точно, потому что я знаю, что мои родственники из Полтавы, они ездили в Харьков и в Киев для того, чтобы вот сделать такие прививки.
Ну, ваши родственники успели вовремя, потому что в Киеве уже тоже, в общем-то, ничего не осталось. Но давайте это разделим на две немножко разные темы, да? То есть есть полио, и полио — это дополнительные дозы полио для всех детей из-за того, что в Украине есть циркуляция и вспышка полио. И вот эти как раз полиовакцины, французские, оральная полиовакцина для компании по полио и инактивированная полиовакцина для рутинной иммунизации, она есть абсолютно везде. И куплена она была за первое партия была куплена за деньги канадского правительства, дальше ее финансировали американские доноры, и Еврокомиссия финансировала покупку этой вакцины. Поэтому она как раз есть везде, и она есть в поликлиниках города Киева, вообще везде, везде сейчас есть. Поэтому мы просим всех, кто не успел прийти в эти три раунда, прийти и привиться хорошего качества очень вакциной и получить дополнительную защиту от полио, который, к большому сожалению, является сейчас риском в Украине, как ни странно это звучит, да, потому что вроде
то есть вот эта вся реклама,
старое.
Эти все бигборды с загрозой с полиомиелита, получается, что это все соответствует действительности?
Безусловно, потому что полио не циркулировал в Украине с 90-х годов, и еврорегион вообще весь свободен от полио. Полио осталось всего в паре стран мира.
А почему сейчас возникла такая проблема?
Возникла такая проблема, потому что Украина несколько лет подряд не вакцинируется нормально, да, то есть у нас охваты были за, там, например, там, позапрошлый год процентов 45, 50, потом за следующие опять 50, 60, это очень мало. А в середине 2015 года у нас был самый низкий охват в мире, 14%. И в такой ситуации иногда происходят вещи, которые не должны происходить. Это то, когда вакцинный вирус из живой вакцины имеет возможность гулять среди невакцинированных людей годами и приобретать себе необычные свойства, мутировать. Это то, что произошло
ничего
в Украине.
Себе.
И такая же ситуация, например, сейчас есть только на Мадагаскаре, где успешно уже проходит 6 раундов кампании, чтобы эту ситуацию закрыть каким-то образом. И такая же ситуация отмечается в Лаосе и в Мали. Это я говорю вот о таком мутировавшем вирусе. А дикий вирус
хорошее
остался
соседство.
Всего лишь в двух странах, вот, и в Пакистан, и Афганистан, и больше в мире нигде ничего нет. Поэтому это такая ультра необычная ситуация, в которой уже вышли достаточно давно международные рекомендации. Например, каждый человек, который въезжает в Украину, должен получить дополнительную дозу по полио. И тем более каждый человек, который здесь будет находиться более чем пару недель.
Екатерина, скажите, вот напомните, какие последствия?
Полио в большинстве случаев пройдет бессимптомно, без последствий, но человек будет заразен. И в этом его коварство. В том маленьком проценте, где последствия будут, это будет паралич, который, к большому сожалению, вылечить невозможно. Да? Мы не помним, то есть люди нашего возраста не помнят, что такое
помню,
полио.
Да? Да.
То есть мы знаем полио, например, по фильму «Фрида», да, про художницу Фриду Кало. Оказывается, у художницы нашей украинской Марии Примаченко был полиомиелит тоже. Да.
Но у моей подруги, которая вот сейчас наша современница, и, слава богу, ей, между прочим, удалось при поражении полиомиелита родить ребенка, да, она приблизительно тоже наша ровесница, в 15 лет вот с ней это произошло, ну не так не так давно, то есть это какие-то 80-е
да,
годы.
Да, то есть не так давно действительно, потому что мы в основном знаем там, ну, депутата Сушкевича, да, который не скрывает и говорит о том, что у него полио. Мы знаем там старые фотографии с президентом Рузвельтом в Ялте, да, на переговорах американским. Вот, мы знаем там актрису Мия Фэрроу, да, бывшая жена
Вуди Аллена. У Рузвельта тоже было полио?
У Рузвельта был полио, именно поэтому он на коляске всегда на этих всех фотографиях. Но, в принципе, это не что-то такое, да, что привычно, ну, на слух родителям. Сейчас родители знают об этом больше. Когда мы делали замеры информированности родителей, например, там пару лет назад, ввиду вообще того, что мы делаем работу по вакцинации, выяснилось, что люди вообще ничего об этом не знают. Да? Сейчас уже, естественно, они знают об этом много больше, потому что большая информационная кампания. Но если вернуться к разговору про отсутствие вакцин платных, да, то есть то, что Лена Геда подняла там в Фейсбуке, действительно, в Украине существует очень странная такая ситуация, в которой платный рынок несколько замещает собой вот привычный публичную государственную закупку. Вообще в мире нету частного рынка вакцинации. То есть частный рынок вакцинации бывает, ну, для путешественников, там, какими-то необычными вакцинами, например, да?
Да, летишь в Африку, там нужно сделать какие-то прививки.
Желтая лихорадка, да, или, ну, что-то такое необычное.
Малярия,
то есть в основном абсолютно во всех странах вакцины все-таки закрыты рынком государственным. Другое дело, что услугу человек может получать, например, там, в частной клинике или в получастной клинике, да, то есть знаменитая вот эта тема PPP, Public Private Partnership, которую тоже так много обсуждают сейчас в Украине, да, то есть, ну, о том, чтобы деньги шли за пациентом, а не за зданием, да, в котором он лечится и так далее. Но если вернуться к вакцинам, то вакцинный рынок, он в основном, ну, во всех странах весь государственный. В Украине из-за того, что происходит дефицит закупки, и из-за того, что есть все-таки такая игра на рынке, там, вот мы вам расскажем, что это лучше, а это хуже, хотя это смешно, и государство закупало тоже французскую вакцину, например, Пентаксим, а в частном секторе бельгийская вакцина, там, например, Инфандрикс Гекс, обе одинаково очень хорошие, да?
То есть, а на этом вот ведутся какие-то спекулятивные, манипулятивные разговоры?
Я не могу сказать, чтобы это были большие спекуляции, но тем не менее, как маркетологически, да, ну вот как бы доктора иногда так говорят. Но в реале произошло следующее, что из-за того, что недостаточно вакцины закупалось государством, очень многие люди шли и покупали ее на частном рынке. Насколько я понимаю, во-первых, частный рынок немножко не готов был к такому количеству, да, потому что, ну, все-таки частный рынок, ну, он и есть частный рынок, есть какая-то доля, там люди что-то считали, как люди вакцинировались там в предыдущие годы, делались какие-то
прогнозы. Но, собственно говоря, они не обязаны высчитывать количество. Это не дело частного сектора.
Конечно, но они и то дали больше, да, чем обычно, но уже и это все, к сожалению, закончилось, да, и поэтому на данный момент действительно во всех городах люди пытаются что-то найти, и этого нету. Говорят, что на подходе есть несколько тысяч еще доз вот вакцин на частном рынке, которые там сейчас...
Екатерина, ну, хочу уточнить, нет разницы, да, между прививкой, сделанной в государственной и частной клинике?
Во-первых, есть... Давайте пройдемся немножко по календарю с примерами того, насколько сейчас все это немножко сложно, да? То есть есть первая прививка, которую ребенок получает в роддоме, это БЦЖ. Какое-то время она была на частном рынке.
Вообще, их нужно напомнить, их сколько? 10, да?
От 10 инфекций мы вакцинируем в Украине, что очень мало. То есть, чтобы было понятно, другие страны вакцинируют там 16, 18, 20. То есть этого мало. Мы не вакцинируем, к сожалению, теми вакцинами, которыми вакцинируются даже уже наши соседи из бывшего Советского Союза. То, о чем, кстати, тоже было в посте Лены Геды, да, что про ротовирусную вакцину, чтобы ребенок с поносом там не попадал, например, в больницу. Согласитесь, для родителей это существенно, да?
Да,
то ли вы
конечно.
Вызываете скорую помощь на рвоту и понос, там думаете, госпитализироваться ли вам или отпаиваться ли дома, или вы привиты и, в общем, не особо беспокоитесь на
эту
тему.
Ну, потому что у нас-то достаточно мучительная тема, имея в виду ротовирус, родители действительно просто измучиваются ребенок, и, в общем-то, тоже вот чтобы
и когда попадают потом в государственную клинику...
То есть у нас продолжают мучиться. Да. Да.
Конечно, дети попадают в больницы не раз за первые 3 года жизни, даже за первые 5 лет жизни попадают не раз в клинику
а
с
вот
рвотой.
А вот если бы сделали вот такую прививку, да, то...
Если бы была такая прививка, естественно, бы количество госпитализации уменьшилось. То есть даже если бы ребенок заболел, например, ну, ротовирусной инфекцией на фоне прививки, то она бы не приводила бы к госпитализации. То есть доказательные данные по всему миру говорят о том, что прививание, да, вот ротовирусной инфекции значительно снижает госпитализации. Это один из таких смешных моих дебатов с Евгением Олеговичем Комаровским. Да, я ему говорю, ну вы какую хотите первую? Вот я там, например, там пневму хочу. Он говорит, нет, а я вот рота хочу. Ну именно потому, что ну, она снижает госпитализацию, соответственно, снижает невроз у
родителей. А почему, кстати, так получилось, что у нас теперь меньше прививок, чем даже у наших соседей, с которыми мы когда-то были?
В одной системе.
На мой взгляд, потому что у нас все-таки, согласитесь, нет сильного лобби в сторону профилактики вообще как таковой. То есть не особо сложна публичная дискуссия. У нас публичная дискуссия носит какой-то странный характер. Вот ваши вакцины ядовитые, там убивают наших детей. Ну, какой-то бред, ну, в общем-то, если честно, да. Вот. Но а реальная дискуссия не ведется. То есть вспомните грипп этого года, только в этом году в первый раз подняли вопрос о том, и даже министр говорил об этом, и замминистры, что, может быть, все-таки стоит ввести для групп риска за государственный счет вакцину от гриппа. гриппа, так как это сделано во многих и многих странах мира, да, то есть во многих странах дети до 5 лет, например, люди старше 65 и все медицинские группы риска получают вакцину от гриппа за счет государства, там, либо за счет страховых компаний, смотря как система построена. То есть, на мой взгляд, мы не вводим новых вакцин, потому что нет серьезной публичной дискуссии на эту тему и нет серьезного лобби, потому что любая вакцина — это деньги, да, то есть это все должно будет решаться. Это будет все решаться, ну, наверное, как бы, как мне кажется, парламентом, да, при формировании бюджета, потому что это довольно серьезное
финансирование. А можно петицию, например, такое организовать, чтобы на это обратить внимание?
Может быть, но если кто-то захочет ее организовывать, потому что вот разговаривая, ну, как бы, ну, вот с людьми вообще, почему-то сама тема того, что что-то можно предотвратить, почему-то не особо всех интересует, и это печально. То есть я думаю, что в тот момент, когда все пойдут больше в сторону предотвращения, да, чем страданий и лечения, в тот момент такая петиция, я думаю, возможно, будет организована.
А я напоминаю, что на студии Екатерина Булавинова, врач-эксперт ЮНИСЕФ, мы, собственно, говорим о вакцинировании и, ну, в центре нашего разговора дети. А мы уже начали говорить о том, что вот первый шаг, это еще в роддоме прививают новорожденного малыша. А, Катя, вы потом, мы как-то перескочили в другое русло, но, тем не менее, вот алгоритм дальнейших каких-то прививок, даже вот тех, что существуют сейчас в Украине, то есть без расширения, которое, как мы знаем, существует уже практически везде, ну вот какой он?
Ребенок должен привиться БЦЖ в роддоме. На данный момент с этим есть большие проблемы, потому что БЦЖ в дефиците в большом, причем как на частном рынке, так и на в государственной структуре. Сейчас, возможно, будут какие-то поставки БЦЖ. Ну, пока это непонятно. Но делать БЦЖ обязательно, вокруг этого тоже ходят какие-то странные дебаты и разговоры, вот зачем мы его делаем, когда его в Европе не делают. В Европе туберкулеза нет, оттого они его и не делают. А у нас туберкулез есть, поэтому, чтобы защитить ребенка от генерализованной формы туберкулеза, чтобы он не погиб в первые годы жизни от туберкулеза, потому что прививка, к сожалению, не защищает от туберкулеза вообще на всю жизнь, но защищает детей от генерализованных форм. Поэтому, если БЦЖ вы нашли, делайте его обязательно. Если его нет, узнавайте, когда оно будет, да, то есть чем раньше ребенку его сделают, тем он будет в большей безопасности, потому что это та вакцина, которая имеет смысл именно для самых-самых маленьких детей, для малышей. Дальше произошли изменения в календаре. Раньше нас привычно начинали прививать в 3 месяца, да, и где-то там год или уже даже полтора года назад календарь чуть-чуть поменялся, и мы делаем, как во многих западноевропейских странах, начинаем с 2 месяцев, да. И с 2 месяцев начинаются уже прививки, которые содержат в себе вакцину против дифтерии, столбняка, коклюша, ХИБ-инфекции. В роддоме еще делается гепатит, и он там потом повторяется в месяц. Но я не хочу этот эфир как бы превращать в такой очень докторский, да, рекомендационный эфир. Я просто как бы хотела бы напомнить тем родителям, что, которые знают, что сейчас вакцин нет, что все-таки полиовакцина сейчас есть. И нужно, чтобы они пошли и привились той вакциной, которая сейчас
есть. А в государственных или в частных?
Она есть в государственных, абсолютно во всех. В городе, в селе, на самом маленьком ФАПе. Везде есть сейчас полиовакцина французская, причем два ее вида. Есть оральная полиовакцина для компаний и инактивированная для рутинной иммунизации. И напоминаю родителям, что абсолютно все требования про какие-то дополнительные анализы перед прививкой, какие-то обследования узких специалистов, это все не имеет никакого смысла. И это не практикуется ни согласно ВОЗовским рекомендациям, ни согласно рекомендациям других стран. Это только в постсоветском союзе есть вот эти странные традиции, что-то перед этой вакцинацией делать. То есть какие-то дополнительные обследования никогда вам не скажут о том, будет у ребенка реакция на вакцину или нет.
Катя, а в каком возрасте вообще вот, ну, то есть какой возрастной промежуток, в каком возрасте должен быть ребенок, которого нужно прививать от полиомиелита? Можно и в взрослом возрасте сделать. Еще такой вопрос. Вот, действительно, алгоритм, мы сейчас наши слушатели слышат о том, что можно прийти в государственную поликлинику и сделать эту прививку. То есть ты должен все равно идти к терапевту. Вот алгоритм больше, как бы, регистратура, идет... вы же понимаете, ну, все у нас одно и то же.
Безусловно,
ты приходишь,
родители идут к своему врачу. Тут есть две истории. Вот я сегодня сама утром видела, как это делается в городе Киеве. Были в одной из поликлиник на Дарнице. И очень много детей разного возраста были, да, потому что есть дети, которые подходят под раунд дополнительной кампании. Это дети с 2 месяцев до там, 6 лет, и дети, которые 3 дозы должны получить с интервалом в месяц. И дети с 6 до 10, которые должны получить 1 дозу. И вот были разного возраста дети в поликлинике, и мы спрашивали у мамы, а чего вы пришли, чего не в школу, да? То есть там был мальчик 6 лет, например, то есть он бы мог быть в школе привит. А мама не хочет в школе, она хочет со своим доктором. Вот она хочет к своему доктору прийти. Такой вариант возможен. Она приходит к своему доктору, прививается в поликлинике. Потом мы, например, поехали в школу, да, и в школе была куча деток на прививке, родители которых дали согласие письменное, подписали согласие на прививки, и их прививают в школе в кабинете, потому что прививка полиовакцины — это сироп обычный, то есть для этого не нужно каких-то больших чудес, там, стерильная операционная, там, да, или что-то такое. Это обычный сироп. И мы с вами, когда мы были маленькие, кто-то получал ее в виде дрожжей, либо в виде капелек, да, тоже в школе или в детском саду.
В школе, да, капельки.
Но поскольку у родителей разное там настороженное отношение, может быть, родители имеют какие-то вопросы к своему доктору, именно своему, и хотят заодно обсудить какие-то другие вещи, касающиеся ребенка. То есть есть как бы такой выбор, можно получить это в школе, можно получить это в детском саду, и можно получить это в поликлинике, да. Если речь идет о большом городе, там, если это село, то на ФАПе, например, тоже, или в школе, там по-разному это все делается. В школе ребенка все равно перед вакцинацией будет смотреть врач, потому что так того требует законодательство. Если говорить про возраста, есть масса детей старше, которые должны были иметь свои прививки, например, в 6 лет, но не было вакцины, им их не сделали. Пока есть такая чудесная, хорошая французская вакцина, просьба их тоже прийти и получить свою дозу по календарю, да, то есть, ну, в 14 лет, вот сегодня я видела девочку в 14 лет, красавицу, я думала, это взрослая дама с макияжем, это оказалось подростком, я поняла, что я давно не видела подростков, у меня все больше пациенты маленькие. Вот, поэтому просьба всем, у кого есть пропущенные дозы по календарю, прийти и получить. Бывает ли ситуация, что получают ее взрослые? Бывает. Таких рекомендаций как бы наших не было, но еще раз повторюсь, что, ну, западные рекомендации последние были, что любой въезжающий в Украину должен получить дополнительную дозу. У нас в основном все люди взрослые хорошо были привиты в детстве. Но если у вас есть какие-то сомнения, что, например, вас не прививали, или родители вам говорят, что вы как-то вас привили не полностью, или вы работаете с маленькими детьми, или вы работаете там где-то, где вы сталкиваетесь, например, с кишечными какими-то, да, вещами, например, лаборатории в какой-то, да, или что-то такое, то, в общем-то, можно прийти и получить вполне свою дополнительную дозу вакцины. Такие у нас люди были, в основном среди медработников, которые в этом вопросе хорошо разобрались и привились дополнительно.
Я еще раз хочу уточнить, то есть взрослые могут сделать себе прививку?
Не обязательно ее делать, но если человек чувствует, знает, что он был не полностью привит, у него есть какие-то сомнения, он много работает с детьми, то вреда не будет, а будет только польза, если он придет и сделает себе дополнительную дозу этой вакцины.
А ротавирусная инфекция, ее в каком возрасте можно делать?
Ротавирусную инфекцию обычно делают деткам в 2 месяца. То есть ее чем раньше,
а если вот в 2 месяца не сделали, то уже все?
В общем и целом стараются с ротавирусной инфекцией не нарушать календаря по некоторым причинам, чтобы как бы сама вакцина совершенно безопасна, да, но есть такое редкое очень состояние у детей, которое называется инвагинация кишечника, заворот кишок, да, вы об этом, наверное, слышали. И чтобы не было спекуляций на предмет того, что он случился из-за вакцины, да, стараются сделать статистически раньше, до того срока, ну, когда бывает статистически вот этот заворот кишок там в полгода, например, он там чаще случается 8 месяцев. То есть вообще такой проблемы, как вот такое нарушение календаря, как у нас, она редко бывает. То есть люди даже удивляются, когда мы спрашиваем там кого-то из экспертов, а как нам поступить, если там ребенок пришел в 9 лет, а он вообще ни от чего не привит, а у нас вакцины нету, а есть только одна такая вакцина. Они теряются, глядя на нас, потому что, ну, как бы вообще,
кстати,
такого не должно быть.
Есть знакомые, у которых дети не имеют ни одной прививки.
Ну, это какой-то так... принципиальный подход,
да? Принципиальный подход.
Я хотела об этом тоже, Катя, поговорить, но мы уже сказали о том, мы немножко начали говорить о том, что вот у нас вот какая-то есть отсутствие государственной политики, и, в общем-то, мне кажется, что это отсутствие обосновано истерией родительской, очень часто вот не приемлят люди, чтобы детей вакцинировали. Причем вот если говорить о статистике, когда начинается волна вот этого неприятия, в основном поднимаются какие-то темы, что ребенок умер после после вакцины, ребенок заболел тяжело после вакцины, вакцина некачественная, очень много вот, вот в этих связок. Если говорить о чистой статистике, насколько вообще эти медийные волны, вбросы справедливы, и действительно ли вообще может идти речь даже в нашей стране о некачественных вакцинах, которые могли бы привести за собой такие последствия?
Ну, вот я работаю в сфере вот, так, вакцинации, чтобы я очень профессионально себя, да, вот чувствовала именно таким вот вакцинатором, да, с 2008 года, да. Мне неизвестно ни об одном факте, чтобы была использована какая-то где-то некачественная вакцина. Дело в том, что мировой рынок вакцин, он ведь построен совсем не так, как рынок фармацевтических других препаратов. Препаратов много, а вакцин мало. То есть это удивительный вакцинный рынок, он удивителен тем, что это очень мало продавцов при большом количестве покупателей. Ну, вдумайтесь, да, это всего несколько корпораций, которые производят и продают что-то, несколько заводов, которые до сих пор есть в каких-то странах, которые сами являются странами-производителями. Там Россия производит большое количество вакцин. Украина до какого-то времени там частичное производство вела, там, в заводе в Харькове, Биолик, не знаю, может быть, его откроют опять. Но, то есть, это удивительный рынок, в котором очень мало продавцов.
И, которые заинтересованы в сохранении своей репутации, очевидно.
Да, безусловно. И которые, про которых все известно, потому что они все работают очень давно. И это огромное количество покупателей, при этом покупателями являются государства. То есть никто не заинтересован в том, чтобы были какие-то некачественные продукты и там скандалы, связанные с ними. Это, ну, не совсем про вакцинный рынок, да? То есть если, например, есть истории про там фальсификации и так далее на рынке фармацевтическом, ну, на лекарственном рынке, но это совсем другой рынок, где конкурируют все-таки продавцы, в смысле не продавцы, конкурируют все-таки покупатели. Я имею в виду, что много-много-много продуктов есть, да, на фармацевтическом рынке среди лекарств. Вот, и, соответственно, это немножко все устроено по-другому.
Екатерина, а скажите, вот сейчас говорят о новом вирусе Зика. Угу. Есть ли от него вакцины?
Можно от ли... него на данный момент вакцин, насколько мне известно, нету. Насколько я понимаю сейчас из того, что я успела про это прочитать, нет пока что и угрозы того, что он будет вызывать какие-то заболевания в Украине, да, поскольку ну и сезон не тот, и комары не те, и так далее, и так далее. Но о чем, мне кажется, нам должна напоминать история про вирус Зика? Мне кажется, она должна нам напоминать о том, что опять-таки нет публичной дискуссии о том, насколько мы готовы к необычным вызовам в сфере инфекционных заболеваний. То есть насколько мы готовы как страна ответить на вспышку какого-то необычного нового заболевания. То есть вот это, по-моему, ну, более интересная дискуссия.
Вначале говорили о том, что нам это не страшно, поскольку мы как-то якобы не есть, сейчас попробую это правильно сформулировать, в той полосе, куда он может попасть, как-то вот так вот.
Именно поэтому я говорю, что сама дискуссия про конкретный вирус Зика для нас не очень важна, но для нас очень важна дискуссия как для страны, как мы готовы ответить на какой-то вызов в сфере инфекционных заболеваний. Да? То есть если вдруг у нас вспышка чего-нибудь, как мы готовы на нее, ну, отвечать, особенно если это что-то необычное, что-то новое, то есть насколько мы к этому готовы, да, насколько мы, вспомните кино там, да, про всякие там, эпидемия, по-моему, называлось это кино, то есть мне кажется, это вот про вот эту дискуссию, насколько у нас безопасность в сфере здравоохранения, ну, вот, насколько мы готовы отвечать на вызовы в сфере вот биобезопасности, да, безопасности в сфере здравоохранения.
А у нас вообще понимается эта тема биобезопасности, скажем, там, на Совете национальной безопасности, к примеру, вообще об этом говорят, ну, не только врачи, да, а, в общем, люди, которые, ну, я надеюсь, в системе безопасности отвечают в том числе и за наше здоровье.
Я знаю, что в нескольких каденциях вот Минздрава, и в нынешней каденции больше всего этим занимается заместитель министра Игорь Перегинец, и он интересуется этими вопросами. Но меня больше интересует отсутствие какой-то общественной дискуссии на эту тему, если честно. Но потому что вы знаете, что пока нет какой-то гражданской общественной дискуссии на эту тему, то как бы и процессы все, ну, как-то либо идут, но не видны, либо, ну, как-то вот...
А это, получается, нет заинтересованности, да, потому что тогда будет меньше болеющих, а если это частные клиники, фармацевтическая вся эта промышленность,
нет,
для
них невыгодно. Нет, мы говорим о каких-то внезапных, тяжелых вызовах в случае чего-то необычного, в которых никто не заинтересован.
Потому что это по всем ударит конкретно.
Это ударит по всем. Да. Ну, например, 2009, да, пандемия, к которой мы не очень хорошо были готовы, да, достаточно ударило, по-моему, абсолютно, ну, по по всем силам, да, то есть в этой ситуации, мне кажется, вот этот подход более такой важный. А у нас, к сожалению, все еще ведется дискуссия о том, умерли ли дети от вакцины. Нет, не умерли. У нас дети от вакцины не умирают. Ну, то есть, возвращаясь к предыдущему вашему, Ларисе, вопросу, у нас дети от вакцины не умирают, потому что технически, например, умереть от оральной полиовакцины вообще невозможно. Даже если кому-то очень хочется на этом поспекулировать, биологически это необъяснимо. Ну, то есть нельзя умереть от оральной полиовакцины.
Спасибо, Екатерина. Я напоминаю, что у нас в студии была Екатерина Булавинова, врач-эксперт ЮНИСЕФ. Мы говорили о охране детей и, собственно говоря, говорили о том, что следует лучше заботиться о детях, понимать, что вакцина ребенка не убивает. Тут Екатерина только что сказала о том, что технически умереть от вакцины полиомиелита абсолютно нереально, а поскольку все-таки, если вы хотя бы на какой-то миг беспокоитесь насчет того, что ваш ребенок может заболеть полиомиелитом, то на самом деле долго не нужно рассуждать, идти в поликлинику или давать соглашение в школу или садик, и вашего ребенка там провакцинируют. Оставайтесь с нами. Я напоминаю, что это шоу «Киев, Донбасс». С вами Илона Довгань, Лариса Денисенко, звукорежиссер Дмитрий Спиян. Мы уходим на новости, чтобы возвратиться к вам в 13:05. Оставайтесь с нами.